Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 27 августа. В студии Татьяна Фирсова. Сегодня в выпуске. Эффективный контракт для учителей. Кто будет ставить оценки? Сход в Первомайском. Отчет участковых слушали трое граждан. С днем рождения, музей! Выпуск новостей открывает программу. С ними нас познакомит Наталья Серпунина.
Здравствуйте! Зарплаты учителей и педагогических работников повысятся с 1 октября. Об этом заявил губернатор края Лев Кузнецов 24 августа в своем выступлении на августовском педагогическом совете «Новые стандарты и оценка качества образования», который традиционно проходит в Красноярске накануне нового учебного года. Доклад был посвящен повышению уровня открытости школ, качества образования и обеспечению безопасности детей. Губернатор поставил ряд задач, а также заявил о грядущем повышении заработной платы учителей и педагогических работников, логопедов, дефектологов и других. Лев Кузнецов сообщил, что принял решение с 1 октября повысить фонд оплаты труда в школах для учителей на 20%, а для педагогических работников на 30%. Таким образом, среднеучительская зарплата в крае достигнет средней заработной платы в краевой экономике по состоянию на сегодняшний момент. Зарплата педагогических работников школ существенно вырастет. Это соответствует тем задачам, которые поставил перед нами президент страны Владимир Путин, сказал губернатор. Минтруд завершил разработку своего проекта пенсионной реформы, пишет «Коммерсант». Минтруд предлагает в течение 3 лет направлять часть накопительной части пенсии от 2 до 4% из нынешних 6 на текущие выплаты пенсионерам, а с 2015 года предоставить гражданам право выбора – оставить себе накопительный взнос или перевести его в солидарную часть. Среди других предложений по пенсионной реформе, изложенных в проекте пенсионной стратегии 2050, направленной на согласование ведомства, поэтапное сокращение числа получателей досрочных пенсий, сокращение досрочных льготных пенсий для учителей и врачей, рост тарифа для работодателей с проблемными рабочими местами и для самозанятых. При реализации стратегии 2050 бездефицитная пенсионная система станет к 2032 году. Разрешить главную проблему пенсионной системы – дефицит – Минтруд намерен с помощью страхового маневра. По сути, ведомстве и не скрывает, что предлагает улучшить нынешнюю ситуацию за счет будущих пенсионеров, поскольку других ресурсов в его распоряжении нет. Согласованный проект стратегии должен быть представлен правительству 15 сентября, президенту 1 октября 2012 года. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Новая система оплаты труда педагогов и метод эффективного контракта. Капитальные ремонты в школах и дефицит кадров в образовательных учреждениях. В открытой студии 30 августа. Руководитель управления образования Валерий Головкин. Начало в 13:20. Звоните. Телефон прямого эфира 766-200. Ждем ваши вопросы и на сайте www.twk26.ru. Смотрите передачу «Открытая студия» на канале Amazing Life в сетях ГТС 30 августа в 19:30 и 23:30. Видеоверсию передачи можно увидеть и на сайте «Свежее ТВ». По оперативной сводке Железногорского ОМВД. Ранее несудимый 17-летний подросток похитил сотовый телефон стоимостью 2590 рублей. Это произошло возле дома 23 по улице 22-го партсъезда. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы. 5000 рублей похитил у пенсионерки 23-летний молодой человек. Он незаконно проник в квартиру по адресу улица Маяковского, 4, с помощью ключа от квартиры, который он тайно взял у своей бабушки, проживающей по соседству с потерпевшей. Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества и угон автомобиля. Возбуждено уголовное дело. Мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы. В Железногорске задержаны сбытчики героина. Местные наркополицейские получили информацию о том, что 2 жителей города, мужчина и женщина, занимаются сбытом наркотиков на территории ЗАТО. В результате оперативно-розыскных мероприятий дилеры были задержаны, когда попытались сбыть героин. В ходе личного досмотра задержанных, а также обыска их квартиры, были обнаружены расфасованные на дозы свертки с героином. Общая масса изъятого наркотика – около 10 граммов. Возбуждено уголовное дело. За совершенное преступление задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. Финалисты 4-го международного детского проекта «Nuclear Kids 2012» железногорские школьники Максим Казаков и Марина Андреева вернулись с постановочно-гастрольной сессии. Более чем за месяц они успели не только поучаствовать в постановке детского мюзикла «Станция мечта» во Всероссийском детском центре «Орленок», но объехать с гастролями 5 городов России и зарубежья. Вместе с детьми над мюзиклом работали опытные педагоги по актерскому мастерству, вокалу и хореографии. Цели проекта – содействие созданию, укреплению дружеских связей между детьми сотрудников атомных предприятий России и зарубежных стран, развивать новые традиции детского творчества, расширять кругозор ребят, а также популяризировать атомную энергетику среди подрастающего поколения. Всего в проекте приняло участие 76 юных талантов в возрасте от 11 до 15 лет из России, Украины, Болгарии, Южной Кореи, ЮАР, Венгрии и Индии. Подготовка мюзикла заняла около 3 недель, после чего он был с успехом показан в лагере «Орленок» в Волгодонске, Курске, Курчатове, Москве и в столице Венгрии Будапеште. Именно в Венгрии железногорцу Максиму Казакову выпал шанс сыграть в мюзикле роль иностранца. Он занял в мюзикле место выбывшего из-за проблем с визой участника и успешно справился с задачей. Несмотря на свой юный возраст, Максим высоко оценивает свое участие в международном проекте.
Это большой опыт, и мы в «Орленке», когда были, мы ставили мюзикл, это было в первые дни сложно, а потом, когда мы уже знали, что, знали где, знали когда, и, в общем, легче получалось, и все было просто отлично.
Это было последнее сообщение выпуска. С новостями вас познакомила Наталья Серпунина.
Новая система оплаты труда работников бюджетной сферы была введена в виде эксперимента еще в 2008 году. А в середине июля этого года президент России Владимир Путин сообщил, что новая программа, основой которой станет механизм эффективного контракта, должна быть принята до 1 декабря текущего года. Принесут ли пользу новые реформы? Этим вопросом задалась наш корреспондент Наталья Серпунина.
Министерство труда и социального развития России подготовило и направило в правительство проект поэтапного повышения оплаты труда бюджетников на 2012-2018 годы. Нововведения затронут в первую очередь учителей, так как, согласно статистике, именно в сфере образования трудится большая часть бюджетников, а это более 5 миллионов человек. Обещанное повышение отныне будет основано на программе эффективного контракта. Это значит, что зарплата сотрудников будет зависеть от эффективности работы и от качества предоставляемых услуг. С 2008 года, как известно, проходит апробацию в сфере образования и новая система оплаты труда, которая официально должна быть принята уже в этом году. Эффективный же контракт станет дополнением к этому уже существующему механизму. О том, какие недочеты существуют в новой системе, мы узнали у председателя Объединенной профсоюзной организации образовательных учреждений города Железногорска Татьяны Шиповаловой.
Профсоюз увидел очень много таких недочетов, которые во вред шли работникам. Поэтому вот 8, 9, 10, 11 год мы сопротивлялись как могли. В 11 году, к сожалению, не спрашивая, наши городские профсоюзы, краевые профсоюзы подписали это положение об оплате труда. И эту оплату труда внедрили во всем крае. Причем она совпала с обещанным повышением зарплаты учителей на 30%, то, что Путин пообещал. Конечно, когда простой человек слышит, что зарплата учителя повысится на 30%, они думают, ага, ну на треть, конечно, это нормально все. Получилось следующее. В апреле месяце на 6,5 повысили, и в сентябре уже оказалось, что можно повышать только на 23,5. Причем, кроме учителей, не учли другие категории работников, а психологи, воспитатели, их это повышение не коснулось. Ну и народ начал увольняться. То есть повышение никто не почувствовал.
Что же касается эффективного контракта, то здесь пока абсолютно непонятны критерии, по которым будут оцениваться эффективность работы педагога. Также непонятно, за счет чего будет проходить увеличение заработной платы учителей. Либо это сокращение штата сотрудников, либо это закрытие образовательных учреждений. А на сегодняшний день в нашем городе и так не хватает около 30 учителей. Молодые специалисты по-прежнему не идут в образование из-за очень низкой заработной платы. Новая система была нацелена на решение проблемы кадрового дефицита, но этого сделано не было, говорит Татьяна Шиповалова.
Молодые так как не шли в школу, так и не идут, потому что по новой системе оплаты труда оклады сильно занижены. То есть средний оклад – это 3700. Приходит молодой специалист в школу. Ну, то есть у него вот только оклад и что-то, может быть, какие-то доплаты там за классное руководство, за что-то еще. То есть ему еще не за что платить. И он, когда получил 5, там, 6, 10 тысяч, он, конечно, развернется и уйдет. Когда он увидит, что кондуктор в автобусе получает 12, он, конечно, уйдет. Конечно, не закроются эти вакансии, но они закроются за счет других учителей. То есть это будет 2-1,5 ставки. Отсюда и высокая средняя заработная плата. То есть если бы человек работал на одну ставку, не было бы такой средней зарплаты.
Учителя в нашем городе также остаются не очень довольными новой системой оплаты труда. В открытую никто не решается об этом заявлять, но все сходятся во мнении, что прежний механизм работы, к которому они привыкли, был лучше.
В поселке Первомайском участковые пообщались с жителями. Подобные встречи проходят раз в квартал и призваны показывать, что полиция готова к диалогу. Почему на призыв поговорить со стражами порядка откликнулось лишь 3 человека, расскажет наш корреспондент Вячеслав Новаковский.
Полиция демонстрирует готовность к диалогу, но на деле попытка побеседовать и обсудить проблемы с населением едва не провалилась. Несмотря на то, что сход был назначен на удобное время, 18 часов, массовым он не стал. На призыв пообщаться с участковыми, обсудить вопросы охраны общественного порядка откликнулись лишь 3 человека. В их числе депутат Совета депутатов Анатолий Ощепков. Хотя на встречу приглашали жителей 2 поселков – Первомайского и Заозерного. Такая пассивность вряд ли объясняется отсутствием мотивов для встречи. Одной из возможных причин такой низкой явки был назван разгар садово-огородных работ. Хотя один из жителей Первомайского, Леонид Холманских, считает, что дело совсем в другом.
Это связано в первую очередь с авторитетом полиции. Им надо зарабатывать авторитет, по-настоящему зарабатывать. В 80-е годы был один работник, который занимался всем 9-м кварталом. Его уважали, этого старшину. И боялись его, и уважали. Он знал всех. Если раньше работник милиции хоть как-то знал психологию, знал людей, я все еще вот старыми воспоминаниями живу.
Отметим, что, очевидно, про сход забыли и сотрудники ЖЭК номер 7, в актовом зале которого должно было проводиться мероприятие. В результате общения полиции с жителями Первомайского проходило на улице. На улице участковые, уполномоченные полиции и отчитались перед гражданами за работу в первом полугодии. Старший участковый 9-го квартала Олег Тютюников рассказал, что за 8 месяцев 2012 года на территории Первомайского и Заозерного совершено 77 преступлений, раскрыто 48. Самые распространенные преступления – имущественные.
Анализ оперативной обстановки на нашем участке показывает, что наибольшее количество преступлений составляют кражи имущества граждан. За отчетный период совершено 48 преступлений данной категории, из них раскрыто 29, то есть больше половины. Следующий количественный показатель иных преступлений. Грабеж совершен один, он же раскрыт. Разбой один, он же раскрыт. Причинение тяжкого вреда здоровью одно, раскрыто. Причинение средней тяжести вреда здоровью 4, раскрыто 2. Преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков 2, раскрыто 1. Сотрудниками пункта полиции за отчетный период раскрыто 7 преступлений. Задержано 3 человека, находящихся в розыске. На нашем участке обслуживания постоянно проводится профилактическая работа, значит, направлена на недопустимость совершения преступлений и административных правонарушений.
Несмотря на то, что общаться пришлось под открытым небом и стоя, жалоб на встрече прозвучало немало. Это и пьяные жители поселка, и гуляющие коровы, и автомобили на газонах.
Ну, здесь-то спокойствия маловато. Молодежь не работает, пьянствует в открытую, начиная с утра и на всю ночь, и на весь день. Где деньги берут, непонятно. Еще один вопрос вот тут по поводу коров. У нас был депутат, который начинал свою работу именно борьба с коровами. На имя начальника милиции было написано письмо, надо бороться, вот бродят. Но я считаю, что сейчас коров не столь много. А вот что делать с моторизованным стадом?
Вы видите транспорт, который ставят на траву?
Где угодно. Трава травой. Ведь он вот подъезд. 2 машины стоят. Скорая помощь, пожарные. Ну как подъехать? Машины стоят, никто ничего не запрещает.
Это комплексная проблема, это не проблема одной полиции.
Я согласен, эта проблема очень серьезная. Территории вполне достаточно по площади.
Сделать стоянку,
совершенно
согласен с вами, да. Но мы со своей стороны, можем же написать в администрацию, обозначить проблему в поселке, правда, что ни одной стоянки нет. Место, в принципе, где организовано сделать стоянку, есть.
Все, что касается вопросов, входящих в компетенцию полиции, ради бога. Можно, опять же, отправить запрос, письмо, пожелание в администрацию. О, опять же, расширении дворов для создания дополнительных парковочных мест.
музейно-выставочному центру Железногорска 27 августа исполняется 24 года. Музей истории нашего города – это хранилище ценных предметов и необыкновенных экспонатов, современная проблематика и тайны прошлого, археологические раскопки и летописи времен создания градообразующих предприятий. Чем сегодня живет музей, каким он был почти четверть века назад? Катерина Добреля встретилась с заместителем директора МВЦ по проектам, адресованным публике, Светланой Мартинсон, и прошла по залам МВЦ вместе с ней.
Светлана Ивановна, 24 года музей говорит и показывает для наших горожан и для гостей. С чего начинался музей?
Становление музея было заложено постановлением бюро горкома КПСС и исполкома горсовета. Это март 1984 года. 4 года шел активный сбор материала, создание экспозиции, а вот как раз 27 августа 1988 года музей уже распахнул свои двери для посетителей.
Сколько на сегодня в музее постоянно действующих экспозиций?
В музее постоянно действующих 6 экспозиций. Остальные площади у нас заняты под выставочные проекты. Фонд музея составляет 80 тысяч единиц хранения. Из них 18 тысяч – это основной фонд. То есть это наиболее ценные экспонаты. А если говорить по посетителю, то в год мы принимаем 65 тысяч, а 3 года назад музей посетил миллионный посетитель.
Давайте немножко по выставкам прям пройдемся. На данной выставке «Мосты через космос» самые интересные экспонаты.
Перед вами стенды, которые как раз были самыми первыми. Мы их сохранили в том первозданном виде, в котором они предстали нам 24 года назад. Часто проводя экскурсии, мы обращали внимание на плашку со сменными гребенками. За это изобретение было получено авторское свидетельство, принадлежит Свинину Петру Алексеевичу. На НПУП много было изобретений и выдавались авторские свидетельства. Ну вот один из самых старых экспонатов этой экспозиции и самый ценный. А уникальные экспонаты – это как раз макеты спутников, выполненные в масштабе 1.20-1.25, потому что увидеть их можно только в нашем музее. Ну и, естественно, макет спутника Ганет в натуральную величину. А вот этот макет мы представляли на первой Красноярской музейной биеннале. Вот здесь зал прошлое Красноярск края. Все экспонаты, представленные здесь, найдены на территории как нашего города, так и Красноярского края. На сегодняшний день тоже ждет очень интересное обновление экспозиции, связанное с тем, что был найден мамонт. Вот здесь как раз вы видите работу над фрагментами этого доисторического животного. Процесс очень трудоемкий. Нужно каждый фрагмент очистить, каждый фрагмент закамералить, чтобы он не рассыпался. Ну а затем мы уже будем проводить реконструкцию. Конструкцию тех останков, которые были найдены. Вот здесь как раз череп мамонта, череп. Да, и фрагмент бивня. Но вот то, что получится из этих фрагментов сложить, решить этот ребус, естественно, привлекая специалистов краеведческого музея, ну, мы, я думаю, в скором времени предъявим своему посетителю. Здесь интересен экспонат. Наша знаменитая неолитическая рыба-приманка. В 99 году на Красноярской музейной биеннале именно с этим экспонатом мы взяли главный приз, гран-при, и вскоре она поехала в немецкий город Штутгарт в рамках выставки «Сибирь не так уж холодна».
Рыбка-приманка – своего рода символ музейного выставочного центра.
Можно сказать и так, да. Она приманивает интересных людей, интересные экспонаты, интересные свидетельства. Мы ее своего рода считаем таким талисманом нашего музея.
А есть еще талисманы у музейного выставочного центра?
Самые, я думаю, интересные, мифологические, привлекательные – это, конечно, вот петроглифы. Вот здесь вы видите фрагмент. Те петроглифы, которые в свое время выполнил Евгений Сергеевич Анинский, они несут энергетику места, они несут энергетику такого великого человека, как Евгений Сергеевич Анинский, и в то же время это послание древних нам потомкам, ведь многие они не разгаданы, а это еще один путь познания нашей Вселенной, познания мироздания. Здесь много и загадок. Экспозиция, посвященная истории горно-химического комбината, это те первые стенды, первые экспонаты, которым тоже 24 года. Ну вот хотя бы теплоснабжение и функциональная схема работы АЭС. Рядом зал, который является единственной на территории Красноярского края. Это экспозиция, посвященная чернобыльцам. Ей 15 лет. А сегодня эта тема, она не забыта. Тема эта востребована. И молодежь задает очень интересные вопросы, допустим, вот о рыжем лесе, об этой знаменитой сосне, которую мы видим, символизирует собой крест.
Светлана Ивановна, ленточки с колокольчиками, которые свисают с потолка, и на них фамилии или инициалы? Что это такое?
Это участники аварии на Чернобыльской АЭС из нашего города.
Живые?
Они живые, да. Но когда ты читаешь, многие протягивают руку, задевают ленточки, чтобы повернуть, прочитать обратную часть. И вот этот звоночек, который посылается ввысь, он в память о тех, кто на сегодняшний день уже ушел из жизни. И вот здесь имена их запечатлены на таких пятаках, из которых состоит сам реактор. С вами в зале «Опалённые войной». Участники Отечественной войны жили, ну и сейчас живут еще в нашем городе. Каждый представлен в экспозиции. Это его фотография, личные вещи, письма. Три героя Советского Союза, которые в свое время проживали в нашем городе. Это Михаил Михайлович Шульц, это Степанов Иван Георгиевич и Михаил Николаевич Басков. Изба появилась она у нас в пристройке. А в 93-м году мы думали, что же здесь представить посетителям. Ну и решили представить сибирский быт. Здесь сегодня работает успешно программа «Мир народной культуры», которая знакомит дошкольника, младшего школьника с убранством избы, с функциональным потенциалом русской печки. Ребятишки здесь знакомятся с тем, как строился дом, деревянный сруб, что означает, скажем так, красный угол, что означает мужской кот, женский кот, предметы утвари, для чего нужен ухват, для чего нужна лопата, что можно приготовить в горшке, в чугунке. А мы находимся с вами в экспозиции «История города Красноярска 26». Такая экспозиция уникальная, которая выбрала в себя первые годы строительства нашего города. Уникальным является здесь экспонат, вот эта дверь.
Да, вот сколько я помню, эту дверь все время видела.
Да, штрафного изолятора. И хочу сказать, что я сама участвовала в ее доставке в музей.
А надпись «Гранитный 505» что означает?
А «Гранитный 505» это как раз та первая книга, которая была посвящена заключенным, строившим наш город.
А вот эти фотографии, это того времени?
Вот это фотографии того времени, но вот их, к сожалению, немного.
А вот этот, я так понимаю, телефонный аппарат того времени?
Это телефонный аппарат того времени, он использовался в горе для того, чтобы проводить переговоры.
То есть он действующий был, да, аппарат?
Но это не макет, это подлинный экспонат. Я еще раз хочу поздравить сотрудников нашего музея с этим прекрасным праздником, поздравить жителей нашего города. Приглашаю к нам в музей, потому что в музее всегда есть что показать, чем удивить наших горожан. Музей продолжает писать свою историю, продолжает завоевывать новые вершины, и все это он делает для жителей нашего города.
Продолжит программу наша постоянная рубрика «Православие». В студии священник собора Михаила Архангела, отец Сергей.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 28 августа Православная Церковь празднует Успение Божией Матери и окончание Успенского поста. Успение Пресвятой Богородицы – один из 12 великих церковных праздников. Почему мы не печалимся в день смерти Божией Матери, а празднуем это событие? Само слово «успение» означает «сон», указывает нам, что смерть Божией Матери была необыкновенной. Это была как бы недолгий сон, за которым последовало рождение в вечную жизнь в Царстве Небесном. После воскресения Иисуса Христа смерть перестала быть уходом во тьму забвения. Для верующего во Христа человека смерть становится таинством рождения в новую жизнь. Все усопшие ожидают свое воскресение из мертвых, которое произойдет при втором пришествии Христа. Кончина Божией Матери стала примером глубокого христианского переживания смерти как таинства перехода в новую жизнь и встречи с Господом. День кончины Пресвятой Богородицы был открыт ей от Господа за 3 дня до ее Успения. Архангел Гавриил возвестил ей о времени ее отшествия из нашего мира. Представление Пресвятой Богородицы было ознаменовано чудесами. Ко дню Успения Царицы Небесной апостолы были восхищены на облаках из разных стран и поставлены в Иерусалиме. Пресвятая Богородица завещала, чтобы ее тело было погребено близ Иерусалима в Гефсимании, между гробами ее праведных родителей и святого Иосифа Обручника. Всех собравшихся у ее одра она ободрила и укрепила словами любви и благословения, обещав по отшествии своем к Сыну своему и Богу не оставлять их в сиротстве, но всех посещать и назидать. Царица Небесная оставила нам пример. О ней говорится в Евангелии, что каждое слово о Христе и, конечно, каждое слово Христово она складывала в своем сердце как сокровище, как самое драгоценное, что у нее было. Станем и мы учиться так слушать, как слушают всей любовью и всем благоговением, вслушиваться в каждое слово Спасителя. В Евангелии много сказано, но сердце каждого из нас отзывается то на одно, то на другое. И на что отозвалось мое и твое сердце? Это слово, сказанное Спасителем Христом тебе и мне. И это слово нам надо сохранить, как путь жизни, как точку соприкосновения между нами и Богом, как признак нашего родства и близости с Ним. Если так будем жить, так слушать, так складывать в сердце своем слово Христово, как сеют семя в спаханную землю, тогда и над нами исполнится то, что Елисавета сказала Божьей Матери, когда она к ней пришла. «Блаженно веровавшая, ибо исполнится все сказанное тебе от Господа. Да будет это и с нами, да будет Матерь Божия нашим примером, воспримем ее единственную заповедь, и только тогда прославление ее будет истинным». Потому что мы поклонимся тогда к Богу в ней, и через нее, и Духом, и истиной. Аминь.
Вы слушали программу «Спектр 26». В студии для вас работали Татьяна Фирсова и звукорежиссер Нина Комкова. Ждем ваших вопросов по телефону 76 50 34. Всего вам самого доброго.